Мы сегодня имеем несколько очень интересных тем, связанных с церковью. Я хотел бы вместе с вами помолиться еще для того, чтобы сосредоточить сердце свое, дух свой перевести в успокоение. Мы сейчас очень много общаемся, много говорим о разных вопросах. Давайте мы встанем, склоним наши головы еще перед нашим Господом и проведем немножко времени в молитве, в предстоянии перед Богом. Господи, благодарим Тебя за милости Твои, которыми Ты обильно наполняешь жизнь каждого из нас. Мы знаем, Господь, что все, что происходит в нашей жизни, оно управляется Тобой, и этот день сегодня, он был запланирован Тобой от вечности. И сегодня Ты привел всех нас в эту точку, и у каждого из нас сердце наполнено разными мыслями, чувствами, самые разные вопросы, которые беспокоят, которые заполняют сознание. Я прошу Тебя, помоги, чтобы мы сейчас могли предстать пред Тобой. Я прошу Тебя за каждого человека, присутствующего здесь. Благослови нас, подействуй Духом Твоим Святым. Помоги нам сосредоточиться и сконцентрироваться на созерцании Тебя, на соприкосновении с истиной Твоего Слова. Говори к нам, Господи, проникай глубоко в сознание, в суть наших личностей, для того, чтобы мы могли, подняв взоры к Тебе, могли обогатиться Тобою сегодня, могли насытиться Твоей благодатью. Господи, действуй сегодня в каждом из нас. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о том, что Бог делает здесь на земле, мы сталкиваемся с многочисленным количеством самых разных, очень сложных явлений. И нам, людям, которые имеют отношение к церкви и, может быть, даже несут какую-то ответственность, от которых зависит немножечко больше в церкви и в ее процессе созидания, нам, людям, очень важно понимать, каким образом Бог развивает церковь. Я уже вчера упоминал, что у Бога есть самый главный проект, который Он делает во Вселенной. У нас нет доски, случайно, у вас, на которой можно начертить что-то, написать. Если вы можете организовать потихонечку, то я бы начал рисовать, вот, если это уместно будет. Ну, представьте себе такую картину. Представьте себе вечность прошлого. Вот вечность до начала созидания, до того, как появилась Вселенная. В вечности прошлого был только Бог, ничего не было. Написано, все через Него начало быть, что начало быть. Дальше возникла Вселенная, и потом идут вот эти тысячелетия Вселенной, и однажды придет к той точке, когда Вселенная закончится. То есть все то, что сотворено Богом, все то, что существует сейчас, написано, небо и земля сгорят однажды. И будет потом новое небо и новая земля. Так вот, в одной точке Вселенная закончится, и вот от начала Вселенной до конца Вселенной, и мы можем посмотреть то, что до начала Вселенной был только Бог, после начала Вселенной мы имеем другую картину – Бог и Церковь. То есть Вселенная, ее главная задача заключается в том, чтобы создать Церковь. Иисус Христос, придя на землю, Он ясно сказал «Я создам Церковь». Это была главная цель искупления. Иисус Христос совершает искупительную жертву на Голгофском кресте, и Его главная цель – создать Церковь. Это очень хорошо видно в его первосвященнической молитве в 17 главе Евангелия Иоанна. Если вы внимательно прочитаете этот отчет, который сын представляет отцу, этот отчет представлен таким образом, что он пришел на землю и он совершил дело. Он говорит, я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И он представляет этих учеников, он говорит, тех, которых ты дал мне, я сохранил. То есть Иисус Христос, Он заложил основание церкви. Он начал этот процесс строительства. Но теперь, когда мы смотрим на то, что происходит в современном мире, спасибо большое, братья, на то, что происходит в современном мире, мы часто сталкиваемся с таким явлением, что церкви, к сожалению, часто являются менее совершенными, чем это хотелось бы видеть, чем ожидалось бы. Вот Христос заложил основание церкви. Он дал так много для того, чтобы церковь могла функционировать. Это было главным вниманием Его. Он действительно сосредоточил все свои усилия на то, чтобы церковь появилась и чтобы она могла функционировать и развиваться. И вот сегодня мы имеем тысячи церквей, и сегодня в каждой церкви свои порядки, в каждой церкви свои заморочки, если бы только порядки были, а то чаще беспорядки. В каждой церкви есть свои какие-то недостатки, свои сложности, свои проблемы. И люди на протяжении тысячелетий, вот, они изобретают какие-то методы, как бы сделать церковь эффективнее. Подавляющее большинство служителей, с которыми мне приходится иметь дело, они искренне задают вопрос себе, они ставят перед собой цель, как же сделать, чтобы церковь работала? Как же сделать, чтобы церковь достигала цель, которую явно видно в Священном Писании? И самое главное, наша цель – это оказывать влияние на мир, который нас окружает. До того, как мы перейдем к вот этой теме, я хотел бы, чтобы вы могли открыть вместе со мной 1 Петра, 1 послание Петра, 2 глава. В 1 послании Петра, во 2 главе, апостол Петр подходит к этой точке, где он начинает говорить о церкви. С 4 стиха здесь написано так: «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть речь идет о том, что Бог спасает нас и встраивает нас в этот дом духовный, и Он созидает через нас церковь. 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Заметьте, он здесь уже говорит как о церкви, о группе людей. «Люди, взятые в удел». И здесь сказано, какая цель того, что Бог избрал этих людей или взял, принял их в удел, то есть в собственность свою. «Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть наша задача, задача каждого христианина заключается в том, чтобы мы могли, впитывая в себя совершенство Божьей личности, понести это совершенство, понести его характеристики в мир, который не знает его. То есть, когда мы говорим о влиянии церкви, мы говорим о очень конкретном явлении. Мы говорим не о человеческих методах, мы говорим не о каких-то инновационных подходах, которые существуют. Мы говорим о духовном процессе. Я хочу посвятить вот эту сессию сейчас для того, чтобы мы могли немножко глубже проникнуть в суть этого явления. Опять, я не хочу никого осуждать. Я не хочу, говоря или представляя какие-то критические анализы или попытку осмыслить то, что происходит, я это делаю с тем, чтобы констатировать общее состояние церкви. Несколько основных направлений на сегодняшний день сложилось, каким образом церкви влияют. Может быть, наиболее знакомо нам, я имею в виду тем, кто в церкви уже побольше, лет 20 так, немножко больше. Вот. Вы можете помнить то, что церкви изначально, наши русские, баптистские или евангельские церкви, изначально они чаще всего влияли таким способом. В церкви был ясно установленный порядок, была определенная схема традиционная, в которой церковь функционировала. Потом, когда люди приходили в церковь, чаще всего это были дети верующих родителей, они росли в церкви, и они сначала впитывали традиционную составляющую церкви. То есть они сначала понимали, воспринимали сознанием, когда встать, когда сесть, что петь, когда не петь, где выйти, как зайти, когда крещение принять, когда жениться и так далее. Все это уже отрабатывалось. И я не говорю о том, что там не было действия Духа Святого. Я понимаю, что да, действительно, Бог живой, Бог действенный, и Он действовал и через тех людей. И мы видим множество людей, которые пришли к Богу за это время. Но я хочу подчеркнуть, что есть вот этот элемент, на который люди возлагают свои упования. Потом прошло время, и эти традиционные структуры, они потеряли свою ценность, очень быстро поменялось все во многих церквях. Вот. И сегодня разные люди, они ищут разных, прибегают к разным методам. Но самые разные существуют средства, которыми люди пользуются для того, чтобы распространять влияние. Они берут средства массовой информации и говорят, нам нужно пробиться в средства массовой информации. Или же какие-то формы развлекательные, говоря, что если мы будем очень эффективно развлекать людей, то люди придут, и мы им тогда Евангелие расскажем. Вот. Или же спортивные. Вот если мы будем завлечем их какой-то спортивной деятельностью, и они тогда, наверное, придут. Вот. Я хочу вам сказать, что в самих вот этих элементах может быть плохого не так и много. Может быть, даже все хорошее. Вопрос только в том, что мы теряем что-то более важное. Вы можете этот микрофончик включить, да? Да. Я хочу вам нарисовать картинку, которую я представил. Работает, да? Представьте себе вот так вот мир вокруг нас. Да, есть, да. Представьте себе вот такой вот человечек в центре. Вот там вот где-то вокруг нас мир. И мы пытаемся развивать инструменты, которыми мы пробуем влиять на людей. Вот. Я так вот образно так вот их нарисую, вот такими вот лопастями. Представьте себе, что вот так вот мы пробуем, ну разные, допустим, организации. Мы хотим сделать хорошую организацию, чтобы мы могли достигать людей. Скажите, организация помогает или нет? Ну, наверное, помогает, да? Ну, у нас в церкви мы постарались сделать все очень организованно. То есть все очень гладко, очень хорошо. Человек пришел, и чтобы он не столкнулся ни с какими факторами, которые бы как-то его бы немножко оттолкнули. То есть это наше желание послужить человеку. Это хорошо. Вот. Или же взять, например, не только организации. Мы можем говорить о каких-то методах достижения неверующих, так скажем, концерты. Концерты, вот, или же, мы уже говорили, средства массовой информации и так далее. То есть разные вещи, которыми мы можем пользоваться. И можно через концерты говорить о Евангелии, достигать, можно через средства массовой информации достигать. Вопрос только вот какой, который упускается нами. Вот. Вопрос заключается в том, что настоящее влияние будет обусловлено тем, что из себя представляет тот, кто влияет. Вот это все всего лишь инструмент передачи влияния. Вы можете развивать сколько угодно, до посинения, вот это ваше средство передачи влияния, но если самого влияния нет, нечего передавать. Представьте себе такую картину. Представьте себе электрическую дрель, у которой есть насадки разные. Специальные насадки, которыми можно делать всякие разные дела. Представляете, да? Кое-кто пользовался или видел такое дело. Теперь представьте себе, что вы изобретаете разного рода насадки. Вот такая насадка, она лучше поможет достать там что-то. Вот такая насадка, она лучше поможет просверлить и так далее. Но при всем этом ваша дрель не крутит. Или она еле-еле шевелится, эта дрель. Вы развиваете насадки сколько угодно, но жизни в вашей дрели нет. Понимаете, о чем идет речь? Наша беда заключается в том, что мы ездим по конференциям и развиваем вот эти вот вещи, самые разные. Там рассказывают, как по малым группам, там рассказывают, как по большим группам, там рассказывают, как по концертам, там рассказывают, как от дома к дому, там как от хаты к хате и так далее. То есть всякие разные вещи нам расскажут. Проблема только в том, что вот здесь мало. То, что мы прочитали здесь сейчас, посмотрите, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть наша задача заключается в том, чтобы вот здесь выросло, чтобы вот здесь вот так было. И когда здесь вот так будет, то тогда не так много и организации нужно. И тогда есть СМИ или нет СМИ, не страшно. У тебя есть встреча лицом к лицу с человеком. И человек, который видит тебя лицом к лицу, он видит и знает тебя. Мы же жили в Советском Союзе. И тогда все СМИ было, знаете, в руках кого? В руках атеистов. И там писали и пропагандировали самые-самые тяжелые, самые неприятные вещи о верующих. Но это все было только до тех пор, пока человек с тобой познакомился. Когда он познакомился, он тогда говорит: а, ну теперь понятно, кто вы такие. А нам говорили. Вопрос заключается в том, что наша самая главная цель, самая главная задача церкви, любой церкви, братья и сестры, самая главная задача заключается в том, чтобы жизнь была, и жизнь была глубокая. Если будет жизнь, методы придут. Придут те методы, которые будут подходящими для вас, для вашей ситуации, для вашей деревни, или вашего города, или вашего количества людей. Мне как-то пишет один человек из маленькой деревни, говорит: нам надо служение, вот вы там в Америке сидите, а нам нужно служение здесь делать, пришлите нам пушку, мы откроем видеосалон христианский. Окей, вот человек думает, он не может влиять, пока он пушку не получит. Ну, пушку, понимаете, да, это не альтерилийский этот инструмент, вот, а вот такая штуковина, которая показывает. Здесь почему-то ее пушкой называют, не знаю. Ну, он буквально так и написал. Я догадался, что он не AK-47 просит. То есть речь идет о том, что люди представляют себе такое явление. Они думают, вот если бы у меня была вот эта штуковина, вот это приспособление, вот тогда бы мы начали влиять. Вот если бы деньги были. Вот если бы нам отдали дворец культуры в центре города, вот тогда бы мы начали влиять. Представьте себе, ведь Бог-то знает, что церковь должна влиять. Ведь в Его руке все дворцы культуры. И нам кажется, что вот если бы это, если вот то, вот тогда мы будем влиять. В действительности церковь может влиять в любых условиях, в которых бы она ни находилась. Если у нее есть чем влиять. Если есть настоящая глубокая жизнь. Я сегодня хотел бы поговорить с вами о самом корне. Мы будем говорить о природе влияния церкви. Сегодня мы коснемся еще условий влияния, мы коснемся еще некоторых конкретных методов влияния, как это представлено нам в Священном Писании. Сегодня мы посмотрим на природу влияния. Как я уже сказал, что когда мы говорим о церкви, то очень часто нам кажется, что церковь, мы начинаем воспринимать церковь как какой-то человеческий механизм. Особенно сегодня, когда это стало популярно, в церковь стали проникать различные методы или различные теории по управлению людьми. Сегодня очень много людей, христиан, которые учатся в социологии, в психологии разными методами. Они понимают, познают разные методы. Вот представьте себе, людьми можно управлять очень эффективно. Представьте себе Советский Союз, когда миллионы, а точнее сотни миллионов людей были обработаны идеологически, и они выходили за родину, за Сталина, умирать готовы были. Через 70 лет поняли, что это, оказывается, неправда. За Сталина не надо было умирать. Он, оказывается, был диктатор. Но это сейчас поняли, но вы же, если перенесетесь в 30-е годы, то вы, если бы у нас была возможность сейчас перенестись в 30-е годы и поговорить с людьми, которые жили там, в то время были миллионы людей, которые жертвенно готовы были жизнь отдать за Сталина. Хотя он был диктатором самым страшным. Что это говорит? Это говорит о том, что есть методики управления сознанием. Есть методики влияния на людей, которые не имеют ничего общего с Богом или с христианством. Что получается сегодня? Сегодня нас пытаются научить подобным методикам. Через разные психологические школы, через разные социальные курсы. Я, опять-таки, несколько дней тому назад встречался с одним человеком, который я давно знаю, очень посвященный служитель. очень много сделал на Неве Божией. И мы с ним сидим, разговариваем о жизни. Встретились, я узнаю, что у него происходит, где он учился. И как-то мы пришли, как-то он сам пришел к этому анализу. Он говорит, а действительно, а чему меня учили в семинарии? Действительно, наверное, главный фактор был социология и администрация. То есть меня научили очень многим формам влияния на общество, влияния на людей, которые очень мало чего общего имеют с Писанием. Причина, почему я говорю об этом, братья, мы сегодня живем во время, когда очень легко и очень тесно смешивается и переплетаются Божье с человеческим. Иногда человеческое даже нужно и не вредно, как я говорил, за организацию. Ну разве плохо, если у вас у дверей в церкви будут стоять хорошо одетые молодые люди, которые будут с доброжелательным лицом встречать тех, кто приходит, здороваться с ними, помогать им пройти. Это ж хорошо. Ничего ж плохого в этом нет. Это нормально, это нужно даже сделать. Проблема только заключается в том, что потихонечку мы начинаем уповать на этих хорошо выглядящих молодых людей, на эту структуру, которую мы организовали. И люди подходят к процессам мало кающихся. Окей, что нам нужно сделать? Вы знаете, что в рекламном бизнесе существует процент, ясно высчитываемый процент. Если распространили миллион флаеров, этот миллион флаеров принесет вот такой-то процент покупателей. Это уже просчитано все. Почему их печатают миллионами и выбрасывают, и кажется, для чего они это делают? А они посчитали, что все равно какой-то процент придет. Сегодня я встречаю евангелистов и служителей, которые точно так же подходят к проповеди. Они говорят, если вложишь $1000, один грешник придет. То есть все переводится уже даже на финансовые, финансы, так скажем, или на статистику и так далее, на прочие явления. Когда мы посмотрим на то, каким образом Иисус Христос созидал церковь, каким образом она была начата апостолами в самом начале, мы обнаруживаем, что в действительности это процесс созидания церкви не так прост, как нам кажется. Мы можем создать группу людей, если мы способны. Мы можем организовать или, там, пользуясь разными рычагами, социологией, психологией, там, экономикой и так далее. Мы можем собрать толпу, но церковь создает только Бог. Это то, о чем мы читаем в Священном Писании. Участие в созидании церкви – это величайшая привилегия, братья мои и сестры, которую Бог дал людям. Величайшая привилегия. Церковь будет находиться с Богом, в непосредственном присутствии с Богом вечно. Церковь является полнотою, наполняющего все во всем. То есть мы являемся соучастниками созидания не земных организаций, а величайшего, сверхъестественного, божественного дела, которое Бог совершает. Послание к Колоссянам, 2 глава, 19 стих, говорит нам очень интересную характеристику процесса созидания церкви. Здесь написано так. «Главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, и дальше растет возрастом Божьим». Оказывается, церковь может расти только тогда, когда будет божественная жизнь ее взращивать. Вы знаете, почему растет тело? Вот человечек родился маленький, и он начинает расти. Почему он растет? Он растет не потому, что папа и мама что-то делают, не потому, что врачи что-то делают. Он растет по одной причине, потому что есть жизнь в его организме. ДНК в его теле имеет функцию, имеет способность, они дают сигналы вовремя, нужные сигналы. Это, кстати, феноменальное чудо. Две клетки соединяются, и в них есть достаточно ДНК, что они функционируют таким образом, что на какой-то неделе вдруг возникают такие ткани, такие клетки генерируются из этих клеток, такие клетки, которые начинают бить, из которых начинает биться сердце. А потом из этих же клеток начинают генерироваться такие клетки, которые формируют скелет. Потом из этих же клеток возникают такие клетки, из которых кровь. Заметьте, скелет и кровь – совершенно разные явления. А потом мозги. Или я не знаю, в каком-то последовательности, может, мозги сначала. Я недостаточно знаю всю эту последовательность формирования. Но это очень удивительное явление. Заметьте, если в человеке какое-то генетическое заболевание, повреждение, что человек не растет. Вы знаете, есть карлики, да? Сколько угодно люди со всех сторон будут пытаться его взращивать, не растет. Почему? Потому что внутри нет процесса роста. Точно так церковь, друзья. Церковь растет возрастом Божьим. Должно быть Божье ДНК внутри церкви, в сердце людей, живущих в церкви. Это Божье ДНК начнет развиваться. И как я уже сказал, что это очень трудно обнаружить. Потому что очень часто церкви, они не растут возрастом Божьим, и люди начинают взращивать их возрастом своим. Организацией, диктатурой, эмоциональностью, самыми разными умными речами, самыми разными явлениями, которыми люди пытаются создать эффект, собрать толпу. Сегодня, чем дальше мы живем, тем больше мы встречаем самых разных форм, которые изобретаются людьми для этой цели. Проблема только одна. Если нет возраста Божьего, не будет толку. Мы посмотрим сегодня на первые две главы, или точнее на вторую главу. Немножко начнем с первой главы книги Деяний апостолов, для того, чтобы посмотреть на более детальное описание вот этого процесса роста под воздействием возраста Божьего. Взращивание Богом, как Бог действует, чтобы церковь росла. Перед тем, как Иисус Христос вознесся на небеса, Он собрал Своих учеников, и Он дал им последнее наставление. И в этом последнем наставлении было очень важное известие, или очень важный факт, представлен Иисусом Христом Его ученикам. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, написано так: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Заметьте, им было сказано не начинать дело, никуда не уходить, ничем не заниматься до того момента, пока не начнется сверхъестественный Божий процесс, который будет действовать внутри их сердец. Вы примете силу, сойдет на вас Дух Святой. Пока это не произойдет, не будет способности созидать церковь. Не будет способности начать ее. Заметьте, апостолы могли говорить, и они могли собрать толпу, но Иисус Христос специально предупреждает их и специально говорит о том, что созидание церкви, которая является главной задачей учеников, апостолов, созидание церкви – это божественный процесс, который может осуществляться, или в котором мы, люди, можем участвовать как инструменты Святого Духа. Глядя на то, как первая церковь возникла, мы можем отметить несколько очень важных элементов посредством того, каким образом действует Святой Дух. Кстати, даже вот это явление, действие Святого Духа, в последнее время, в последние времена мы встречаем, как вот эта человеческая изобретательность даже там действует. И очень легко симулировать. Люди очень много, говоря о действии Святого Духа, говорят просто, имеют в виду эмоциональность, повышенную человеческую эмоциональность. Вот этот Дух говорит, вот этот Дух мне сказал, вот этот Дух подействовал. Или люди имеют какое-то очень эмоциональное поклонение в церкви, и они ощущают и говорят, вот этот Дух действовал в действительности. Очень часто это может быть подделкой. Очень часто. И, кстати, говоря об этом, по причине того, что вот такое увлечение эмоциональностью в христианстве очень большое в последние десятилетия, вот, многие люди, они вообще избегают темы Духа Святого и его действия в сердце человека. Но, как мы уже говорили, процесс созидания церкви – это сверхъестественный, это Божий процесс. Если Бог не будет его осуществлять, Церковь не будет расти. Церковь растет возрастом Божьим. Когда мы говорим об этом, мы находим в Священном Писании ясные факты, что спасение человека, спасение души – это дело сугубо Духа Святого. Я слышал как-то или читал об одном человеке, который говорил так: «Оставьте мне любого грешника на 15 минут в комнате со мной, через 15 минут он станет христианином». Но, возможно, этот человек обладает особыми способностями аргументированно зажать любого в споре. Но этот человек, скорее всего, не понимает, что для того, чтобы человек стал христианином, для этого нужны не его аргументы, а нужно действие Святого Духа в сердце. По-другому не получится. Давайте посмотрим, как это происходило в первой церкви. Мы видим, что спасение само по себе является даром Святого Духа. Вторая глава Деяний апостолов представляет нам проповедь апостола Петра, 37 и 38 стих, здесь написано так. После того, когда он представил проповедь, он представил объяснение воскресения Иисуса Христа. На основании псалтыря, он взял несколько текстов из псалтыря, представил им экспозицию этих текстов, объяснил им сущность того, что происходит здесь. И после этого мы читаем следующее. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“». Некоторые люди думают или толкуют, что дар Святого Духа, о котором здесь сказано, это какие-то дары, которые Дух Святой дает. В действительности, контекст нам объясняет, что речь идет здесь о спасении, как о даре Святого Духа. Посмотрите, 39 и 40 стихи здесь же. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». То есть Петр говорит здесь об обетовании спасения, которое представлено в Ветхом Завете, это обетование. Это обетование о рождении от Святого Духа, которое должно произойти в момент, когда Новый Завет будет представлен. В Библии много таких текстов, я имею в виду ветхозаветные тексты, которые говорят о Новом Завете, который придет или будет представлен Иисусом Христом. Вот один из них, книга Иезекииля, 36 глава. Еще в Ветхом Завете, видя все брожение в народе израильском, Бог через пророка представляет очень ясный план Нового Завета. Сущность Нового Завета в следующем: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Вот что такое спасение. Спасение – это не просто ты поговорил с человеком, и произошло какое-то изменение его понимания одного вопроса на другое, одного понимания на другое понимание. Спасение – это когда дух новый от Бога получает человек. «И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Как я вам уже сказал, мы, занимаясь пасторским служением, сталкиваемся часто с фактами, когда мы принимаем людей. Ну, например, когда человек хочет принять крещение. Я понимаю, что речь идет о серьезнейшем явлении. Мы, служители, должны определить, есть ли у него жизнь или нет. Иногда это очень трудно сделать. Не знаю, другие пасторы, испытываете ли вы такую сложность или нет. Я испытываю. Я вам хочу сказать об одном удивительном явлении, которое я наблюдаю в этом процессе. За время моего служения, за последние несколько лет, мы крестили, ну, может быть, около 300 человек. Самые разные люди. Я обнаружил такую особенность. Вот есть люди, которые отвечают тебе все правильно. Смотришь, ну, вроде бы, ну, не к чему придраться. Но ты где-то нутром ощущаешь, нету жизни. И ты не имеешь основания отказать в крещении. И тебе кажется, ну, хорошо, но, может быть, у меня что-то нутро не срабатывает правильно. Ведь все же правильно говорит. Ну, вроде бы, нету никаких причин, чтобы отказывать. Вы знаете, я заметил, вот такие люди рано или поздно, смотришь, один ушел, второй ушел, третий впал в грех и не кается. То есть можно выучить все, что нужно выучить, пройти все классы. Мы уже сделали для крещения, перед тем, как человек примет крещение, 14 недель курс. И не просто 14 недель курс, а во время этого курса с каждым человеком индивидуально проводят время. Но это помогает чуть-чуть больше понять человека, чуть-чуть лучше увидеть его. Но все равно не дает 100% гарантии. Вопрос заключается в том, что наличие вот этого духа нового, о котором написано «И дух мой дам вам, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». И мы-то не можем увидеть дух, мы только видим, ходит ли в заповедях или нет. Вы знаете, есть неверующие люди, которые ходят во многих заповедях. Еще лучше многих верующих. Посмотришь и видишь, как он порядочно, очень многие факторы. Его просто родители воспитали так. Очень воспитанный человек. То есть ты начинаешь измерять. Андрюша, дай мне мою указку, там она в этом, во втором этом разделе. Угу. Ты начинаешь измерять с внешней стороны. Ты начинаешь измерять вот здесь. Будете ходить в заповедях моих и уставы мои, будете соблюдать и выполнять. Ты вот эту сторону видишь. По этой определяешь, есть ли там дух или нет. Но иногда вот это можно сфальсифицировать. То есть это можно подделать. А духа так и нет. То есть когда мы говорим о процессе жизни, мы ясно должны поставить перед собой цель. Жизнь может быть дана только Божьим Духом. И ничем иным. И это сразу ставит нас в положение, знаете, в какое положение? Абсолютной беспомощности. Вот здесь мы можем еще натренировать. Ты так поступаешь? Так нельзя, вот так поступай. А ты не хочешь так поступать? Мы тебя накажем. Ты не хочешь так делать? Мы там воспитаем. Окей, это все человеческие инструменты. Но когда мы понимаем, что корень вот здесь, и когда мы понимаем, что это Бог вложит внутрь дух, тогда есть только один путь. Вы знаете какой? На коленях перед Господом. Приведение своего сердца в состояние, в котором ты вопиешь и ищешь: Господи, спаси эти души. Господи, вложи дух Твой в них. Я знаю очень многих людей, которые научились тем или иным методам. Причем могут быть самые разные. Могут быть современные и старые методы. Могут быть мистические и рациональные. Самые разные методы. И люди, овладев всем этим, мы потеряли вот этот центр. Или не имели. И вот так и никогда не развили этот центр. Позже апостол Павел прямо говорит, 1 Коринфянам 12 глава 3 стих, «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть человек не может признать господство Христа никаким другим способом, как только под воздействием Святого Духа. Это нужно очень ясно понять, что спасение – это сверхъестественный процесс глубокого внутреннего преобразования души, осуществляемый Святым Духом. И вот только те люди, которые испытывают воздействие этого сверхъестественного процесса, только эти люди спасенные, и только они действительно созидают церковь. Все остальные могут быть активными, могут быть неактивными, могут быть какие угодно – но они не имеют возраста Божьего, чтобы тело росло. Ефесянам 1:13 подтверждает это же самое, говорит о том, что Дух Святой, осуществляя эту перемену, написано, ставит на человеке свою печать, на возрожденном человеке. Ефесянам 1:13, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть процесс покаяние, возрождение, процесс дальнейшего вхождения в церковь – это все работа Святого Духа. 1 Коринфянам 12:13 написано, как Дух Святой погружает человека в тело Христово, неразрывно соединяя его со всеми остальными людьми. 1 Коринфянам 12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Опять-таки, это работа Духа Святого. Вы никогда не можете, никакими курсами не можете погрузить человека в тело Христово. Вы можете его вовлекать в домашние группы, в недомашние группы, в самые разные конструкции, которые могут быть очень полезными. Но если не производится вот эта работа, которая соединяет человека с другими членами церкви, он никогда не сможет иметь эту настоящую жизнь. Римлянам 8:15 говорит о том, что Дух Святой делает человека Детем Божиим, усыновляя его Богу, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Опять-таки, нужно действие Святого Духа, чтобы человек внутри себя ясно понимал, смотрите, здесь написано, которым взываем Авва Отче, и сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Это очень ясный фактор, который показывает нам, смотрите, все сферы, начиная от спасения, прощения грехов, усыновление, сверхважный фактор, погружение в церковь, запечатление, все это действие Святого Духа. Это все не просто слова, это реальное, сверхъестественное действие Бога. То есть, когда мы говорим о церкви, мы должны ясно понимать, что природа влияния церкви, она исходит из этого центра, из этой жизни, если там жизнь Божия в человеке. Настолько, насколько она там есть, и настолько, насколько она там развита, вот настолько она сможет сделать человека способным влиять. Как я уже сказал, можно послать человека в семинарию и научить его греческому, еврейскому и всем методикам, но если не развито его сердце, если не развита жизнь внутри него, то все эти инструменты, они будут бесполезными, а скорее всего, возможно, даже опасными. Очень опасно, если у человека нет жизни, но он владеет греческим и еврейским, он может заткнуть за пояс любого. Он становится опасным, такой человек. То есть мы имеем дело со сложнейшим явлением. Описывая спасающее действие Святого Духа в день Пятидесятницы, Лука отмечает, смотрите, Деяния 2:41. «Итак, охотно принявшие его слово крестились, и дальше, и присоединилось в тот день душ около 3000». Обратите внимание на вот это слово «присоединилось». Это еще одно слово, которое стоит здесь в страдательном залоге или в пассивном залоге, в оригинале стоит. Что это значит? Это значит «и были присоединены в тот день». Кем присоединены? Кто их присоединил? Петр? Или апостолы сидели и записывали? Возможно, что и записывали, и это не страшно, что записывали. А присоединил-то только Дух Святой. В этом-то и особенность. Мы можем присоединить к церкви множество людей, к спискам церковным или в здание церковное, а вот к церкви присоединятся только те, кого Дух Святой присоединил. Как я вам уже рассказывал, остальные, ты его лепишь туда, а он не лепится. Сколько ни стараешься, чем же не намазываешь-то? Всяким раз и привязываешь уже веревкой, а не лепится. Только веревка отстала, отклеился. Несколькими стихами ниже автор говорит об этом еще конкретнее. 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Еще более конкретно сказано, что это Бог, это Святой Дух, это Господь Иисус Христос, Он прилагает к церкви. Это, как я уже сказал, ставит нас в положение, когда наши человеческие средства, наши человеческие инструменты сразу же теряют ценность. Мы сразу же понимаем, что, оказывается, вся сила не в этом. Вся сила заключается в том, будет ли действовать Бог. И насколько он будет действовать. Итак, это первое. Мы говорим о том, что спасение само по себе является результатом действия Святого Духа. Более того, созидание церкви или процесс роста церкви то же самое является делом Святого Духа. Послание к Ефесянам апостол представляет этот процесс следующим образом. 2 глава 19 по 22 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Еще одно слово, которое требует немножко перевода. Вот здесь греческий помогает, конечно. Смотрите, слово «устрояетесь». То же самое стоит в пассивном залоге в оригинале. То есть это мы не сами одним боком, потом вторым боком, потом чуть-чуть сюда устроюсь или здесь больше еще устроюсь. Не устраиваетесь в святом храме. А здесь написано «устрояетесь Духом Святым». То есть Дух Святой берет и встраивает вас. Что это значит конкретно? Это значит, что Дух Святой производит свою работу в сердце человека над его жизнью, над его мышлением, над его чувствами, над его реакциями, над его характером. Он ведет постоянную работу, и цель этой работы – встроить его точнее в храм. Это главная задача процесса Божьего, который происходит с нами. И чем точнее мы будем встроены, тем больше мы как храм будем оказывать влияние. Чем меньше у нас будет заскорузлостей, чем меньше у нас будет всяких внутренних противоречий с телом Иисуса Христа, тем эффективнее будет наше влияние на тех, кто вокруг нас. И мы посмотрим на это чуть-чуть попозже. То есть очень конкретно Дух Святой использует самые разные инструменты для того, чтобы это достигать, но это делает Дух Святой. Давайте посмотрим на четыре инструмента, которыми Дух Святой пользовался в первой церкви. Четыре конкретных инструмента, действия, через которых действие Святого Духа, оно осуществляло свою работу по формированию душ и формированию из них церкви. Деяния 2 глава 42 и 43 стихи. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Заметьте, здесь речь идет о четырех основных функциях церкви. Четыре функции, которые непосредственно проистекали из того, что Дух Святой делал в апостолах в этот первый день возникновения церкви. Пункт номер один, или принцип номер один, первый инструмент, который представлен здесь, это проповедь авторитетной библейской истины. Заметьте, когда мы говорим о том, что Дух Святой действует, Дух Святой прежде всего действует через истину Божьего Слова. Это очень важно, нужно, это очень важный фактор, который нужно понять. Заметьте, Священное Писание – это боговдохновенный текст. Что это значит? Это значит, Дух Святой написал Божьи слова и написал в объективной форме. И написал так, что люди сейчас могут читать и понимать. Когда мы смотрим на рождение свыше, на то, как оно представлено в Священном Писании, везде рождение свыше предстает как результат действия двух источников – Слова и Духа. Христос говорит, как от воды и Духа рождены. Иаков говорит, а вы рождены, восхотев, родил он вас Словом истины. Священное Писание – это величайшее дело Святого Духа. То есть, когда мы хотим испытать воздействие Святого Духа на наше сердце, один из самых первых инструментов этого воздействия – это истина Божьего Слова. Слово, которое написано и представлено нам для того, чтобы мы могли им пользоваться. Иоанна 15 глава 26 стих, Иисус Христос объясняет ученикам о том, что будет в будущем. И Он говорит им следующее. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». То есть, когда Дух Святой приходит, Он говорит, что Дух Святой придет, Я пошлю вам Его. Когда Он придет, Его главная задача будет заключаться в том, что Он свидетельствует об Иисусе Христе. То есть, Он открывает истину, Он Дух истины. Задача Духа Святого заключается в том, чтобы говорить или открывать, или доносить людям истину об Иисусе Христе. Посредством истины Святой, Дух Божий открывает человеку Иисуса Христа. Вот в этом процесс воздействия Духа. Когда мы говорим о том, что человек слышит Слово, написано «вера от слышания», а «слышание от Слова Божьего». Когда человек слышит Слово, он имеет реальное соприкосновение с действием Святого Духа, с текстом, который написан Святым Духом, с инструментом действия Святого Духа. И тогда, когда Дух Святой в этот момент воздействует на сердце человека и сделает его способным воспринять это Слово, вот тогда происходит рождение. То есть церковь первая занималась тем, что она предоставляла себя Богу для того, чтобы Бог брал и как инструмент через нее осуществлял свою работу. И что они делали? Они проповедовали Слово. Они проповедовали авторитетную истину, они представляли эту истину, чтобы Дух Святой взял это Его же Слово и вложил в сердце конкретного человека. Это очень важный вопрос. Сейчас очень широко распространяются различные методы душепопечения, пастырство душепопечения. Я сталкиваюсь с таким явлением, когда некоторые душепопечители начинают попекать или начинают действовать таким образом. Вот он приходит к человеку, и он говорит, это так, а человек не очень принимает. Он еще сильнее, это так, а человек не очень принимает. А я тебе сказал, что это так. Ты что, меня не слушаешь? Я душепопечитель. Я вот тебе покажу диплом. Я от Бога говорю, я авторитетным словом тебе говорю. Этот процесс просто не учитывает сути того, что происходит. Проповедник ли или душепопечитель, он ясно должен понимать, что сила не в нем, не в его аргументах. Он должен иметь сердце, и мы в следующей сессии будем об этом говорить, сердце сокрушенное, трепещущее перед Словом. Очень часто пасторы и душепопечители хотят, чтобы перед ними трепетали люди. Не понимая того, что наша задача заключается в том, чтобы мы трепетали перед Словом, и в этом состоянии трепета донесли его до человека, и там предали его в руки Божьи и сказали, «Господи, произведи свою работу». Это совершенно другой стиль, другой метод, другой подход. В этом-то и природа влияния. Вот отсюда растет сердцевинка вот эта, которая постепенно должна захватить всего человека. Задача Духа Святого – свидетельствовать или доносить истину об Иисусе Христе. И посредством истины Бог открывает нам славу Христову, которая и преображает наш внутренний мир. Смотрите, 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Это очень интересный текст, который достоин такого очень глубокого исследования, изучения. Заметьте, здесь сказано о процессе, как человек может возрастать. Очень важно, мы все хотим, чтобы люди росли. И мы пользуемся для этого разными методами. Как я уже сказал, от организационных до таких авторитарно-библейских, когда люди начинают давить текстами Священного Писания, когда люди пытаются заставить кого-то жить правильно. Это глупо, это невозможно. Вы не вырастите ни одного человека, ни на иоту, если у этого человека не будет личного предстояния перед лицом к лицу перед Божьей славой. Наша задача, все, что мы можем – просто показать эту Божью славу. Как мы можем ее показать? Мы можем показывать истину. И мы можем показывать, как эта истина на нас действует. Как эта слава отражается в нас, в нашем характере, в нашей семье, в людях, с кем мы имеем дело. Очень ясно, смотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Еще один очень интересный глагол, то же самое пассивный залог. Мы преображаемы Святым Духом. То есть мы говорим о том, что проповедь авторитетной библейской истины – это один из основных инструментов, посредством которого Дух Святой созидал первую церковь, посредством которого Он созидает церковь сегодня. Второй инструмент – это общение с братьями и сестрами. Второй очень важный инструмент, которую мы видим здесь. И мы читали это. Здесь у меня нет этого текста. Посмотрите еще вашу Библию. Посмотрите еще раз на 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов», мы говорили. И следующее – «в общении». Общение – это тоже инструмент созидания. Это очень важный инструмент. Конечно, нам нужно ясно понять, что это такое. Давайте еще раз почитаем Колоссянам 2:19. «От которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Обратите внимание сейчас на вот эти два слова, на эти два слова. «Составами и связями», и еще раз, «будучи соединяемо и скрепляемо». Что это за составы и связи? Это многочисленные взаимоотношения, которые есть в церкви. Я вам скажу откровенно, друзья, сегодня во многих церквях катастрофический дефицит общения. Что это такое? Люди пришли в церковь, люди побыли в церкви, посидели и пошли домой. Okay. Некоторые люди говорят: нет, нам нужно общаться, давайте будем чай делать. Люди пришли, они попили чай и поговорили еще друг с другом. Некоторые даже еще больше: давайте сделаем малую группу, на которой будем общаться. Когда мы говорим об общении, о котором здесь идет речь, речь идет не о тусовке. Речь идет не просто о том, что люди поговорили друг с другом о погоде, о ситуации на рынке, о том, что Бен Ладена убили, в конце концов. Слышали, да? Сегодня сообщили. Я не шучу. Я не шучу, да, действительно, американцы убили Обаму. Не Обаму. Обама сказал о том, что Бен Ладена убили. Ну, об этом можно говорить. Разных вещах. О разных вещах люди передают: да ты что, точно убили. А как убили? А бомбой убили. А что произошло? А так произошло. А гонялись сколько? С 2001 года. И так далее. То есть вот 10 лет гонялись, пока в конце концов все-таки нашли. То есть люди могут говорить о разных таких вещах, но это еще не значит, что они имели общение. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как много вы говорите с кем-то о том, что происходит в вашей душе? И говорите ли с кем-то вообще? Как много вы интересуетесь с кем-то о том, что происходит в его душе? Как много вы говорите с людьми, рассказывая о том, что Бог открыл ему сегодня, какова его молитвенная жизнь, как он наслаждается Христом, как он борется со своими недостатками, как он побеждает свое стеснение и страх, чтобы говорить другим об Иисусе Христе. И больше того, насколько свободно вы говорите с людьми. Стало ли это нормой? Я вам скажу откровенно, мы несколько лет тому назад поняли, что у нас катастрофически не хватает общения. Мы ввели домашние группы, у нас сейчас 26 групп, мы тренируем пастырей этих групп, мы работаем с ними очень много, очень сильно. И мы все это сделали для того, чтобы достичь общения. И вот 3 недели тому назад мы с женой встретились с одной женщиной и стали говорить с ней. И она в домашней группе постоянно, я обнаружил, что у нее нет общения. Мы даже сделали так, чтобы в каждой группе обязательно по 2-3 человека все помолились, каждую группу, каждую неделю собирается, чтобы все помолились. И как бы мы пытаемся их форсировать в это, поставить в такое положение, чтобы они могли иметь общение. Так вот, можно все это пройти и не иметь общения. А нам оно необходимо крайне. Тело растет, потому что составами и связями соединяем и скрепляем. Вы знаете, почему мы не имеем общения? Нам страшно. Потому что, когда ты имеешь общение, ты обнажаешь себя. Ты делаешь себя уязвимым. Ты знаешь, что здесь уже играть трудно, уже играть невозможно. Больше того, друзья, я имею дело со многими семьями, которые прожили по 15 лет, 20 лет и не имеют общения. Муж с женой. Они не научились. Они говорят о том, что купить, куда поехать. Но они не изливают друг другу душу. Они не открывают сердце, и поэтому двое одно так и не стало. Это очень серьезный вопрос, друзья. Нет его, или так скажем, настолько, насколько оно есть, настолько церковь будет расти. Настолько будет расти настоящее влияние. Ефесянам то же самое, 4 глава, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. То же самое здесь написано. Смотрите, взаимно скрепляющих связей, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, составляемое и совокупляемое. То есть речь идет о серьезном процессе, который имеет место, духовный процесс, который имеет место в душах, когда Дух Святой склеивает их между собой. Когда Он помогает нам принимать от других обличения и показывать другим, подсказывать их сложности. Я, кстати, сталкиваюсь с этим явлением очень часто, что христиане могут быть очень активными, очень такими хорошими до первого обличения, пока кто-то ему не попробовал сказать: слушай, а здесь-то не так. Ах, ты против меня? Да я такой-сякой, с такими дипломами божественными, с самых хороших семинарий мира. Это серьезнейшая проблема, которая существует у людей. В церкви не установлена эта атмосфера. Я уже рассказывал как-то, во сколько у нас заканчивается сессия эта? Уже должна была закончиться, да? Да, я извиняюсь, наверное, я это закончу, да, сейчас. Перенесу на вторую половину. Я рассказывал как-то, несколько лет тому назад, я в церкви решил сделать такой эксперимент. Я делал это не ради эксперимента, это получилось экспериментом. Я назвал это «Братский взгляд со стороны». Составил анкету, в которой был список вопросов. Вопросы примерно такие. Я пишу от себя, и каждый должен отдать эту анкету другому человеку. Я пишу: подскажите мне, пожалуйста, вот вы, наблюдая за мной со стороны, подскажите, пожалуйста, в чем мои сильные стороны? Ну, это проще. Второе: в чем мои слабые стороны? Третье: что одно вы видите во мне, что, чего изменив, я улучшил бы свою жизнь и свое служение? Не помню, какой-то еще четвертый вопрос. Был четвертый вопрос. Но у нас было в совете 12 человек. И каждый человек получил 12 таких анкет и должен был одну написать на себя и 11 на каждого. Ну, первое, с чем я столкнулся, я просто не мог их собрать назад, эти анкеты. Людям очень трудно было написать. В конце концов, я настоял. Через месяц братья написали. Но с чем еще более трудным мы столкнулись, что эти анкеты были гораздо труднее читать, чем писать. Они были анонимными, то есть не было известно, кто написал. Не было, ну, если по почерку только высчитаешь там, и то некоторые печатали на компьютере. Вот. И даже когда печатали на компьютере, у меня-то проходят документы этих многих братьев передо мной, и я точно знаю, этот пользуется таким шрифтом, а этот таким шрифтом пользуется, или bullet points такие используют, или такие используют. То есть можно высчитать. Но я вам скажу откровенно, это было болезненно. И это тап, это верх церкви, пресвитера. Это была большая школа. Мы не поссорились. Мы, в конце концов, стали ближе друг к другу. Но я увидел, что мы, оказывается, не были готовы к такому откровенному разговору. И мы поставили перед собой цель искать друг друга. Искать в личных разговорах. Искать в том, чтобы сверлить глубоко в сердце друг друга. Иметь практику регулярного разговора друг с другом. Итак, это второй элемент, который мы видим здесь, это то, что связано с природой созидания церкви, с инструментами. Мы говорим о этих взаимно скрепляющих связях, об общении.